присутствие полигамных семей.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода». Вы слушали новости на волнах «Радио Свобода».
Спасибо. Выпуск новостей представила Ольга Шохина. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире. Заседание Совета Безопасности ООН по грузинской проблеме. Пятый международный салон изящных искусств. Неудачный визит Дмитрия Медведева в Китай. И программа «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в гостях историк-социолог Юрий Теппер. Итак, Совет Безопасности ООН вынес решение по поводу российско-грузинского инцидента с беспилотным самолетом-разведчиком, сбитым над территорией Абхазии. С подробностями наш корреспондент Ян Рунов из Нью-Йорка.
30 мая на экстренном закрытом заседании Совет Безопасности ООН обсудил доклад специальной комиссии, которая расследовала инцидент со сбитым грузинским беспилотным самолетом. В этом докладе, опубликованном 26 мая, содержится вывод миссии ООН по наблюдению в Грузии, что грузинский разведывательный беспилотный самолет был сбит 20 апреля российским военным самолетом. Таким образом, наблюдатели Организации Объединенных Наций подтвердили грузинскую версию инцидента. Хотя российская сторона отрицает, что ее самолет вторгся в воздушное пространство Грузии, представители разных стран, в частности Франции, Бельгии и Соединенных Штатов, согласились с выводами наблюдателей ООН и сочли, что российская сторона, сбив грузинский самолет за пределами своего воздушного пространства, совершила акт агрессии по отношению к Грузии. В то же время эксперты ООН, а за ними ряд стран-членов Совета Безопасности, считают, что и грузинский самолет не должен был находиться над зоной абхазо-грузинского конфликта. Американский политолог из Никсоновского центра в Вашингтоне Пол Сандерс считает оценку наблюдателей из ООН и выводы Совета Безопасности вполне взвешенными и объективными.
Естественно, обе стороны, и Грузия, и Россия, пытаются представить итоги экстренного заседания Совета Безопасности как собственную победу. Но на самом деле Совет Безопасности вслед за докладом специальной комиссии ООН выступил с критикой обеих сторон. Грузии за то, что ее беспилотный самолет в нарушение правил оказался над зоной конфликта, и России за то, что сбила этот самолет. Я думаю, такая позиция международного сообщества вполне логична. Грузинский самолет, совершенно очевидно, был военным, и Грузия не должна была посылать его в небо над Абхазией. Россия в своей реакции на это приняла меры, которые тоже провокационны и незаконны. Действия как той, так и другой страны ведут к дополнительной напряженности, а не к мирному решению проблемы. Стороны явно руководствовались националистическими мотивами, и решения, видимо, принимались импульсивно. В результате этого инцидента, как подтверждают выводы ООН, ни одна из сторон не выиграла, обе проиграли, а ООН заняла нейтральную позицию, критическую в отношении конфликтующих сторон, и уж точно не поддержала ни одну из них. Так считает Пол Сандерс из Никсоновского центра в Вашингтоне. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Всю неделю в Москве в центральном выставочном зале «Манеж» работает пятый международный салон изящных искусств. Завершает он свою работу 2 июня. Этот грандиозный по масштабам проект, в нем участвуют 82 галереи из разных стран мира. На стендах представлено как современное искусство, так и антиквариат. А отдельный сектор «Манежа» отведен под ювелирные изделия. Рассказывает наш корреспондент Лилия Пальвелева.
Пространство манежа дизайнеры поделили на отдельные просторные павильоны. Наверное, потенциальные покупатели будут приходить только в те из них, где представлены соответствующие конкретной коллекции авторы эпохи и стилей. Но обычному зрителю стоит запастись временем, чтобы все увидеть. Редкие красные и зеленые бриллианты, современную живопись по рисовой бумаге художника из Шанхая Шена Фена, внушительные бюсты римских императоров, выполненные русскими мастерами XIX века, мебель в стиле ар-деко и прочее, и прочее. А нью-йоркская галерея Джейн Кохан привезла на салон гобелены, среди которых два превосходных Шагала. Директор галереи Чарльз Мэтнес объясняет.
A very special weaver,
очень известная ткачиха, мастер ткачиха,
named Yvette Coquille-Prince,
которую зовут Yvette Coquille-Prince,
worked with Chagall,
работала с Шагалом,
less than 40 tapestries,
и около 40 гобеленов было произведено.
По его эскизам?
Generally,
обычно
she worked with him the way Picasso
она
did.
Она работала с ним по такому же принципу, по какому Пикассо работал.
They allowed her to select
Они
an image of theirs.
Они оба разрешали ей выбрать имидж одной из их
that
картин,
make a good tapestry.
Который будет перенесен в гобелен наилучшим образом.
Because she was the expert.
Потому что она была известным экспертом.
And then she created the tapestry.
Создавала гобелен.
И поэтому здесь так много узнаваемых мотивов Шагала.
Yes, well, it's after a Chagall painting.
Да, но это создано по картине Шагала, по конкретной картине Шагала.
The painting is in France in a museum, very important museum.
В музее, в очень важном музее.
No one will ever be able to buy the painting.
Никто не сможет эту картину купить в личное пользование.
But the tapestry is for sale.
Гобелен продается, и картина уникальная, и гобелен уникален.
На салоне несколько особняком и на отдельном этаже фотовыставка Александры Кремер «Хамусурицы». О ней рассказывает искусствовед Туся Чугавадзе.
У нас в каждом году проходит некоммерческий проект в рамках салона. В этом году познакомимся с фотографом Александры Кремер Хамусурицы, которая из Парижа привезла уникальные фотографии. Это 15 лет закулисная жизнь великих музыкантов. Там встречаются уставшие лица Ростроповича, Кремера, Башмета. В честь вот этой выставки 31-го приезжает сам Гидон Кремер сыграть вместе с Юрием Башметом.
Салон изящных искусств продлится до 2 июня. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Далее на волнах Радио «Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
На аварийной шахте имени Ленина в Междуреченске из-под завалов извлечен один из горняков. Его жизнь вне опасности. В Донецкой области Украины продолжаются поиски трех горняков шахты «Краснолиманская». В Черкесске убит депутат Народного собрания Карачаево-Черкесии Мурат Акбаев. США встревожены сообщением о вводе в Абхазию подразделений российских железнодорожных войск. В районе пострадавшего землетрясения упал военный вертолет. В Македонии проходят досрочные парламентские выборы. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 14 часов 7 минут на волнах Радио Свобода мы предлагаем вашему вниманию программу «Лицом к лицу». У нас в гостях председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмахов. Ведет программу Карен Агамиров. Повторы программы «Лицом к лицу» в 20 часов 7 минут и в понедельник в 4 утра после выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Неудачный визит Дмитрия Медведева в Китай, скандальные мемуары Скотта МакКлеллана, трагические судьбы апотемнофилов – это темы обзора американских еженедельников.
На прошлой неделе президент России Дмитрий Медведев посетил Китай. Заголовки газет ни у кого не вызвали удивления. Лидеры единодушно осудили планы Соединенных Штатов разместить в Европе элементы системы противоракетной обороны. Но решать, какие ответные меры предпринять Москве и Пекину, придется самостоятельно, не рассчитывая на какие-либо совместные действия. По мнению еженедельника «Тайм», китайская пресса упустила самое главное, а именно то, чего на встрече не произошло. Интересы Китая не имеют ничего общего с американской системой ПРО. Пекину необходимы нефть и газ в огромных количествах и по разумной цене. Но заключить сделку пока не удается. Пекин не в состоянии платить за энергоносители, как богатые страны Европы, и, кроме того, финансировать строительство газопроводов и раздавать взятки по всей Москве. Поэтому российско-китайские переговоры по вопросам энергетики специалисты называют чередой неудачных свиданий. Недавно Пекин дал Москве недвусмысленный сигнал, заключив долгосрочный контракт с Катаром на поставку сжиженного газа. Еще со времен Никиты Хрущева Россия не слишком доверяет Китаю, опасаясь, что тот в какой-то момент не устоит перед искушением присвоить часть ее территории. И Пекину приходится искать источники энергии в других местах. Тем более, что Персидский залив контролируется американцами, и безопасная доставка грузов гарантирована. Поэтому, несмотря на всю риторику о противоракетной обороне, на саммите решался вопрос о доверии. И ответ на него очевиден. До свидания, мистер Медведев.
Скандал, разразившийся вокруг книги воспоминаний бывшего пресс-секретаря Белого дома Скотта Маклеллана, набирает обороты, пишет Ньюсвик. Автору с трудом удается отбиваться от нападок. И не только потому, что в книге он обвиняет себя и своего босса, президента Буша, в принятии ошибочных решений, касающихся борьбы с терроризмом и вторжения в Ирак. В предисловии Маклеллан пишет, что сейчас ни он сам, ни кто-либо другой не может предвидеть, как американцы оценят иракскую кампанию через десятки лет. Возможно, они более глубоко осмыслят происходившее. По его словам, единственное, в чем он теперь абсолютно уверен, так это в том, что войны надо начинать только в случае крайней необходимости. В случае с Ираком такой необходимости не было.
Апотемнофилия – редкое психическое заболевание, при котором люди испытывают непреодолимое желание ампутировать часть собственного тела, как правило, здоровой конечности. Недуг считают разновидностью сексуального фетишизма, где роль фетиша играет уродство, пишет Ньюсуик. Некий больной, не пожелавший назвать своего имени, рассказывает, что был полностью готов расстаться с левой рукой, когда сделал это с помощью металлорежущего станка. Он и раньше пытался изувечить себя, преодолев многие километры на автомобиле с высунутой из окна рукой в надежде на дорожный инцидент. Использовал кухонный электрический нож для резки замороженных продуктов, подкладывал руку под грузовик, но все оказалось напрасным. В конце концов он тщательно подготовился к ампутации. Потренировался на костях животных, которые брал у мясника, приобрел жгуты для остановки кровотечения и бинты для перевязки. Спустя годы психически больной человек пребывает в отличном расположении духа и говорит, что со школьной скамьи мечтал отделаться от ненужной части тела. А когда это произошло, почувствовал огромное облегчение. Людей с таким редким расстройством психики не слишком много. Согласно медицинской статистике, в мире их насчитывается всего около 1000. Они с детства играют в инвалидов, а повзрослев добиваются ампутации, нанося себе повреждения. Психиатрам редко удается помочь таким больным. И люди идут на самые невероятные ухищрения, опасные для жизни. Кто-то замораживает собственные ноги, обкладывая их сухим льдом, другие стреляют по конечностям из дробовика. Известен случай, когда человек заплатил 10 тысяч долларов за нелегальную операцию в Мексике и умер от гангрены. Солидные врачи отказываются наносить увечья здоровым людям, руководствуясь клятвой Гиппократа, где сказано «не навреди». Но другие считают, что квалифицированная ампутация – единственная возможность помочь человеку, который страдает неизлечимым психическим заболеванием.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Далее в эфире «Радио Свобода», наша традиционная рубрика «События недели. Особый взгляд». В студии «Радио Свобода» рядом со мной наш постоянный гость, историк, социолог Юрий Теппер. Юрий Николаевич, здравствуйте.
День добрый.
И, как обычно, предлагаем вашему вниманию нашу версию главных событий недели, а затем приступим к обсуждению. Итак, 1 июня, то есть сегодня, отмечается Международный день защиты детей. Совет Безопасности ООН вынес решение по поводу российско-грузинского инцидента с беспилотным самолетом-разведчиком. Было признано, что беспилотник был сбит российскими ВВС. Министерство обороны Грузии в субботу сообщило, что железнодорожные войска России, Министерство обороны России, простите, что железнодорожные войска участвуют в восстановлении железных дорог в Абхазии. Грузия резко осудила эти действия. Премьер-министр России Владимир Путин провел рабочий визит в Париж. Режиссер, актер, продюсер Сидни Поллок скончался 26 мая в Лос-Анджелесе. На поверхность Марса совершил посадку аппарат «Феникс». Его цель – провести исследование пород и льда под поверхностью планеты. Украина вновь заявила, что не намерена продлевать срок пребывания российского Черноморского флота на своей территории после 2017 года. Международная правозащитная организация Amnesty International призывает российского президента Дмитрия Медведева принять меры для соблюдения прав человека в России. В Гренландии завершается конференция по Арктике, в которой участвуют представители 5 стран, граничащих с Северным Ледовитым океаном. Такова наша версия событий этой уходящей недели. Ну а мой вопрос к Юрию Николаевичу Тепперу. Каков ваш самый, какова ваша версия наиболее интересного события, самого главного из того, что случилось?
Главное бы я не назвал, но вот меня одинаково кажутся важными и тревожными эти события с беспилотником, который сбит над Абхазией, и очередное заявление Украины по поводу того, что российский Черноморский флот после 2017 года не должен быть пребывать в Севастополе.
В общем, это действительно связано? Все Черноморский бассейн достаточно близко друг от друга?
Нет, я думаю, что я бы посмотрел немножко по-другому. Понимаете, к сожалению, мы сейчас находимся в той ситуации международной, когда компонентом международной жизни является конфликт. Конфликт – это еще не война, но демонстрация того, что война – еще шажок, и будет война. И благодаря этому становится интенсивной коммуникация, напрягается ситуация, которая устраивает политиков для закручивания всякого рода политических акций. И еще особенно тревожно, потому что ведь это работает еще на одну вещь. Для того, чтобы отвлечь людей от насущных проблем, всегда выгодно иметь образ врага. И в этом смысле все это усиливается многократно в разную сторону. И приходится просто сожалеть, что мы живем в такое время, с такой политикой, и надеяться, что когда-нибудь это все-таки закончится. Люди поймут, что лучше все делать вместе, чем оглядываться назад и искать повод для того, чтобы еще более жестко видеть этот мир.
Поиск врага действительно дело серьезное, особенно если учесть, что совсем недавно некоторые СМИ в России предсказывали едва ли не начало вооруженного конфликта на территории Абхазии, а конфликт, разумеется, между Россией и Грузией, и сейчас тема эта еще не оставлена. Вот с одной стороны события в воздухе, с другой стороны железная дорога. Может ли что-то действительно серьезное произойти, или это больше, как вы говорите, демонстрация?
Нет, понимаете, я не являюсь, так сказать, человеком, который осведомлен в военных делах, но думаю, что пока это все будет держаться и странным образом выгодна эта ситуация всем для ведения внутренней политики.
На самом-то деле... Это уже не очень-то внутренняя, получается, политика.
А внутренняя политика – объединить грузинский народ вокруг идеи врага, да? Абхазский народ – Грузия – агрессор, украинский народ – москаля нужно выгнать, да, в этом смысле. Это очень плохая ситуация.
А российский народ не объединяется вокруг такой идеи?
Вы знаете, я думаю, что у российского народа настолько много своих забот и проблем, что вряд ли это имеет такой мощный фактор. Хотя, несомненно, это является частью политики.
Да, действительно серьезная и, я бы сказал, такая горячая очень проблема. Предлагаю с Земли на Марс перенестись. Вот если жизнь на Марсе, это, по-моему, более продуктивная, так сказать, задача, чем поиск врага. Тут, скорее, поиск непонятно кого. Уэллс бы сказал врага.
Но, понимаете, я задумывался всегда, почему меня интересует все, что происходит с Марсом, любые сообщения, которые есть. И вы знаете, эта ситуация этой планеты, вот на мой взгляд, есть такое понятие «культурный архетип», когда есть некоторые вещи, которые объединяют людей вне зависимости от этноса, истории и так далее. Вот посмотрите Марс, «Война миров» Уэллса, «Второе нашествие марсиан» Стругацкого, мощная философская книга, «Марсианские хроники» Брэдбери.
«Аэлита» тогда уж, да.
Да, «Аэлита» Алексея Толстого, романтическая, тонкая, прекрасно сделанная вещь. И вот это держит, понимаете? Что там держит на самом деле? Но если говорить, наверное, все-таки мы понимаем, нам хочется иметь вопрос, так мы одиноки в космосе или нет? Можем ли мы рассчитывать на того, который будет нашим партнером?
Или врагом тогда
или
уж.
Врагом, да. Вот. Ну, а если говорить по поводу этой экспедиции, которая сейчас происходит, ну, там два момента. Огорчает, что выясняется, что солевая характеристика почвы такая, что микробы родственные нашим быть не могут. И чудо техническое, когда фотографируется опускающийся аппарат на парашюте другим аппаратом, находящимся на орбите. Такого рода расчеты уму непостижимы. Если бы мы так рассчитывали последствия всех наших дел на Земле, было бы очень здорово.
Действительно приятно. Еще одно событие, вновь возвращаясь на Землю, в политической жизни визит Владимира Путина во Францию уже в новой своей роли. Многие пишут, что это не новая роль, а скорее демонстрация своей старой значимости, еще когда Путин был президентом. об этом что-нибудь скажете? Ну,
эта версия похожа, понимаете, ведь это был рабочий визит, но никакие рабочие вопросы, да, отношений экономических и так далее там не обсуждались. Была встреча с экс-президентом Шираком, да, была встреча с русским эмигрантом, посещение музея казачества и так далее. И в этом смысле, ну, мне кажется, что это просто встреча, которая должна была показать, что Путин как Ширак уже исторические люди, принадлежат истории. Насколько это удалось, насколько эта акция, так сказать, содействует, но это было сделано и выглядело довольно симпатично.
Но я должен сказать, что по интервью Владимира Путина не скажешь, что вот он себя чувствует уже принадлежащим к истории в прошлом смысле слова. Мне кажется, наоборот, он полон далеко идущих планов именно как действующий политик, но он таковым и является.
Но то, что он политик высокого класса, никто не сомневается. Но хорошо, когда еще политик знает, что он и политик, и историческая личность.
Приятно, да?
Конечно.
Ну, возможно. Мы забыли еще одно событие. Всемирная летняя универсиада 2013 года пройдет в Казани. Об этом вот недавно было объявлено, и уже событие ставится в ряд с последними спортивно-художественными и творческими достижениями. Хоккей, футбол, Евровидение, и вот теперь универсиаду выиграли. За год до Сочи, между прочим.
Тут интересный момент. Понимаете, нужно знать вообще, что такое универсиада, как студенческое соревнование, и какое ее место в спорте. Было время, когда, скажем, Советский Союз набирал опыт, ему нужно было пробовать свои кадры, тогда универсиада была событием крупного масштаба. И выступали там далеко не студенты и аспиранты, а просто те люди, которых нужно было обкатать в сборную. Какой характер примет эта универсиада? Студенческого праздника, да, в котором будут выступать люди, не претендующие на сверхрезультаты и так далее. Или это уже будет опять вернемся, будет обкатка сборных команд. В зависимости от этого и резонанс, и значение будет разным. Но Казань нужно поздравить. Не так часто провинциальные, так сказать, ну, далекие от центра
города. Казань крупный город, и да, вполне, так сказать, да, своей истории.
И своей истории, поэтому да. Казань, кстати, она со второй попытки получила универсиаду. Так что Казань в этом отношении поздравим казанцам, будем ждать.
Ну что ж, мы присоединяемся и к казанцам, и ко всем студентам, которые рады, что наконец понятно, где пройдет универсиада. Большое спасибо. Юрий Николаевич Теппер, историк, социолог, сегодня участвовал в программе «События недели. Особый взгляд». А мы продолжаем программу «Свобода полдень». Напомню, что далее в нашем эфире мы обсудим следующие темы. Китайский рекорд на аукционе «Кристис», выставка «Мир кукол» в Саранске, и узнаем, что популизм является ключевым словом этой недели. Кроме того, я напомню, что сегодня в 18 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича обозреватель радио «Эхо Москвы» Ксения Ларина. Повтор программы в полночь и в 6 утра в понедельник на «Волнах Свободы».
Радио «Свобода». Новости.
На аварийной шахте имени Ленина в Междуреченске на третьи сутки спасательных работ извлечен из-под завалов один из горняков. Его жизнь вне опасности. Под завалами остаются 5 шахтеров. В Черкесске убит депутат Народного собрания Карачаева-Черкесии Мурат Акбаев. Ночь на воскресенье неизвестные обстреляли его автомобиль из автоматов. В Донецкой области Украины продолжаются поиски 3 горняков шахты Краснолиманской, на которой 30 мая произошла авария. Как сообщает украинская МЧС, погибли 8 шахтеров, в больнице находятся 3 пострадавших. Германский журнал «Шпигель» сообщил, что министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во время своего недавнего визита в Москву встречался с адвокатом Михаила Ходорковского. Имя адвоката не называется. В опубликованном вчера сообщении говорится, что обсуждалась возможность перевода экс-главы ЮКОСа в Москву из Читинского СИЗО. Австралия сегодня начала вывод своих войск из Ирака. Около 500 военнослужащих покинут базу на юге страны. Одним из предвыборных обещаний премьер-министра Австралии Кевина Радда было вернуть солдат из Ирака домой в течение этого года. Соединенные Штаты встревожены сообщением о вводе в Абхазию подразделений российских железнодорожных войск. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США. Ранее с резким осуждением действий России выступила Грузия. В китайской провинции Сычуань проходит операция по откачке воды из озера, образовавшегося в результате тектонических сдвигов после землетрясения 12 мая. Цель операции – избежать затопления густонаселенных районов. В ходе эвакуации потерпел крушение военно-вертолет, на борту которого находились 14 человек. В Кабуле при взрыве погибла женщина, 5 мирных жителей ранены. По сообщениям, целью нападения был микроавтобус с афганскими военными. Пока никто не взял на себя ответственность за теракт.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В Киеве не верят в победу Димы Билана. Непальцы решили жить без короля. Китайские пионеры поставили рекорд на аукционе «Кристис». Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Виртуальное российское великодержавие быстро обрастает символикой. Новый символ, добавившийся на уходящей неделе, Дима Билан, или Витя Билан. Завалившие его анахроническими уведомлениями телеграфом госчиновники окончательно запутались, как им звать величать победителя Евровидения. Владимир Путин напугал всех, начав свою телеграмму с обращения «Уважаемый Виктор Николаевич». Так что вообще не ясно, обращается он к самому артисту или к Виктору Николаевичу Батурину, бывшему продюсеру, чье имя в новом составе российской сборной на Евровидении не к ночи будет упомянуто. Кстати, сборной и командой представляющих Россию конкурсантов назвал именно Путин, а председатель Совета Федерации Сергей Миронов и само Евровидение перекрестил в чемпионат Европы по эстрадной песне, чтобы россиянам понятнее было, все победы следует воспринимать комплексно, на волне спортивного вставания России с колен. В Карачаево-Черкесии победу Билана назвали стимулом для дальнейшего духовного роста, ибо он прославляет искусством благодатную российскую землю.
В прямом эфире МТВ «Россия» Евгений Плющенко в порыве поп-патриотизма успел наброситься на Киркорова. Я хочу сказать, Филипп Бедросович, то есть Бедросович, нужно болеть за Россию, за свою страну. Кто не будет болеть за Россию, тот будет врагом народа. Вот так, погрозил фигурист. А в конце недели вокруг Билана разгорелся даже самый настоящий международный скандал, когда исполняющий обязанности главы национальной телерадиокомпании Украины Василий Илощук объявил результаты Евровидения сфальсифицированными. За баллы отвечают коммуникационные компании. На Украине также результат был сфальсифицирован, подчеркнул Илощук. На вопрос, почему Евровидение столь политизировано на постсоветском пространстве, в эфире «Радио Свобода» попытался ответить музыкальный критик Артемий Троицкий.
Конкурс Евровидения на самом деле имеет серичный статус, и победа на Евровидении считается идеей фикс только в каких-то вот этих маленьких восточно- и центральноевропейских странах, ну а также в России, Украине и так далее. Скажем, имеется в Европе одна музыкальная сверхдержава. Это, естественно, Великобритания, у которой есть все, начиная там от Пола Маккартни и кончая Эми Уайнхаус, да. То есть 90% всех европейских поп и рок-звезд – это британцы. На конкурсе Евровидения Британию всегда представляет художественная самодеятельность и занимает там Англия стабильное там, или последнее, или предпоследнее, или предпредпоследнее место. При этом они абсолютно не парятся по этому поводу, поскольку все воспринимают конкурс Евровидения как шутку, да, как какое-то соревнование провинциальной самодеятельности, как каких-то фриков.
В то же время на карте мира стало одним королевством меньше. Перефразировав известный анекдот, можно отметить, что смена власти была произведена не пальцами и не палками, а вполне законно, в рамках Конституционного учредительного собрания. В среду, в первый же день работы непальского парламента в новом после апрельских выборов составе, депутаты приняли закон, упраздняющий монархию и объявляющий Непал республикой.
Нельзя сказать, чтобы утрата последних властных атрибутов стала полной неожиданностью для короля Гьянендры, который еще во вторник ложился спать в качестве реинкарнации бога Вишну, а в среду уже простолюдином. Хотя просуществовавшая почти 3 века непальская королевская династия впервые отлучена от власти официально, де-факто в непальской истории уже случались длительные периоды военной диктатуры. Например, после массового убийства членов королевской семьи в середине 19 века, когда династия на целых 100 лет оказалась на правах марионеток и лишь с помощью Индии вернула себе власть. После захвата Тибета Китаем Индия предпочла поддержать в Непале монархию, а не военную диктатуру. Теперь южные соседи Непала вновь побаиваются влияния Китая на непальских маоистов. Правда, многие маоисты сами признаются, что они маоисты пока бедные, а позже не прочь стать капиталистами. Несмотря на то, что, по распространенному мнению, король Гьянендра 7 лет назад из жажды власти заказал всю свою семью, ему разрешили остаться в стране и продолжать получать доходы от своего многомиллионного гостинично-кондитерского бизнеса.
Чтобы поскорее разбогатеть, непальским маоистам можно посоветовать заняться искусством. Азиатский соцарт на коммунистическую тематику дорожает. На минувшей неделе на гонконгском аукционе «Кристис» картина современного китайского художника Цзэна Фанчжи была продана за рекордную для ныне живущих азиатских живописцев сумму в почти 10 миллионов долларов.
Работа Цзэна Фанчжи под названием 1996, номер 6 из серии «Маски» изображает восьмерых подростков с безжалостно смеющимися масками на лицах и красными пионерскими галстуками на шеях. Личный рекорд в почти 7 миллионов долларов поставил и художник Юэ Миндзюнь. На всех его холстах традиционный для художника сюжет – каскад растянутых в улыбках лиц, которые продолжают улыбаться даже во время казни. Критики предупреждают, что современный рынок также перенасыщен подделками, рассчитанными на западного покупателя коммерческими полотнами с легко узнаваемыми китайскими мотивами, не представляющими художественной ценности.
Рубрику «Гламорама» представила Софья Корниенко.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее в эфире «Радио Свобода. Исторический календарь». Его подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Июня 1920 года в Берлине прошла первая международная выставка радикального авангардистского художественного течения «Дада». Дадаизм возник в Швейцарии во время Первой мировой войны как протест против войны и несовершенств европейской цивилизации, в которых дадаисты видели причины вооруженного конфликта. Термин «дадаизм» происходит от французского слова «дада» – «бессмысленный детский лепет». Основатель этого модернистского течения, румынский поэт Тристан Цара, собрал вокруг себя интернациональную группу, в которую вошли его соотечественник, литератор и архитектор Марсель Янко, скульптор из Эльзаса Ханс Арп, немецкие писатели Гуго Баль и Рихард Гюльзенберг. Дадаисты организовывали шокирующие выставки, ставили эпатирующие буржуазную публику спектакли, такие как, например, «Газовое сердце» по пьесе Цара. Несмотря на то, что новое движение быстро вышло за пределы Швейцарии, оно оказалось недолговечным.
2 июня 1904 года родился Джонни Вайсмюллер, знаменитый американский пловец, олимпийский чемпион 1928 года, установивший 67 мировых рекордов. Помимо этих достижений, Вайсмюллер вошел в историю как киноактер, сыгравший в 30-е годы роль Тарзана.
Июня 1966 года Иосиф Бродский подарил своему другу Андрею Сергееву, выдающемуся переводчику, писателю, знатоку поэзии, свое стихотворение «Остановка в пустыне». Название отсылает к знаменитому библейскому сюжету, одному из самых распространенных в истории европейской живописи. Поводом к написанию стихотворения стало разрушение церкви святого Дмитрия Солунского в Ленинграде, на месте которой построен концертный зал «Октябрьский». «Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали греческую церковь, дабы построить на свободном месте концертный зал. В такой архитектуре есть что-то безнадежное. А, впрочем, концертный зал на 1000 с лишним мест не так уж безнадежен. Это храм и храм искусства. Кто же виноват, что мастерство вокальное дает сбор больший, чем знамена веры? Жаль только, что теперь издалека мы будем видеть не нормальный купол, а безобразно плоскую черту. Но что до безобразия пропорций, то человек зависит не от них, а чаще от пропорций безобразия.
4 июня 1966 года в Риме родилась знаменитая итальянская певица, колоратурная меццо-сопрано Чичилия Бартоли.
В 1968 года в отеле «Амбассадор» в центре Лос-Анджелеса смертельно ранен сенатор Роберт Кеннеди, младший брат убитого президента Джона Кеннеди. Он скончался на следующий день. Пострадали еще 5 человек. Убийцу Серхана Бишара Серхана, иммигранта из Иордании, схватили на месте преступления. Серхан мстил Кеннеди за его произраильскую позицию и совершил покушение в первую годовщину начала шестидневной войны между Израилем и арабскими странами. Серхана приговорили к пожизненному заключению.
6 июня 1836 года Николай Гоголь покинул Россию и отправился за границу, где провел 12 лет. Он уезжал в мрачном настроении, угнетенный недоброжелательными отзывами критики на пьесу «Ревизор». Из Европы Гоголь, как свидетельствовали современники, хотел по-новому взглянуть на далекую родину. Этого требовала работа над мертвыми душами, которую писатель рассматривал как свою патриотическую миссию. «Клянусь, я что-то сделаю, чего не делает обыкновенный человек. Львиную силу чувствую в душе своей». В Париже Гоголь встречался с польским поэтом Мицкевичем, в Италии с художником Александром Ивановым, Зинаидой Волконской и семейством Вильгорских. В Германии подружился с поэтом Николаем Языковым.
Июня 1879 года в Гренландии родился Кнут Расмуссен, этнограф и полярный исследователь. Знаток эскимосского языка, он общался с представителями многих коренных племен канадского севера. Именно он дал живущим на севере коренным народам название «эскимосы», что означает «поедающие сырое мясо», сами они называют себя инуиты. Расмуссен руководил несколькими экспедициями в Гренландию и Арктическую Америку. Он собрал уникальные материалы по быту и духовной культуре эскимосов, стремился понять их космогонию. Расмуссен вспоминал, что его проводник в ответ на вопрос о своих религиозных верованиях говорил: «Мы не верим, мы боимся».
Исторический календарь подготовил петербургский историк Леонид Гержуй. В Москве 12 часов 45 минут и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На аварийной шахте имени Ленина в Междуреченске из-под завалов извлечен один из горняков. Его жизнь вне опасности. В Донецкой области Украины продолжаются поиски 3 горняков шахты «Краснолиманская». США встревожены сообщением о вводе в Абхазию подразделений российских железнодорожных войск. В Китае в районе пострадавшем от землетрясения упал военный вертолет. В испанской стране Басков в результате взрыва легкие ранения получили 2 человека. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Далее в программе «Свобода в полдень» наша еженедельная рубрика «Ключевое слово». Рубрику представляет Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – популизм. В понедельник состоялось первое заседание новой структуры – Президиума правительства. На нем Владимир Путин пообещал улучшить жизнь малоимущих слоев населения, в связи с чем известный экономист Евгений Ясин в эфире «Радио Свобода» высказался так.
Ветераны – это на самом деле чистой воды популизм, потому что их мало, и как бы это жест, который позволяет Путину получить еще одну порцию популярности, но это с точки зрения инфляции ничего не меняет. То, что вы потратите 30 миллиардов рублей на пенсионеров, которые получают среднюю пенсию 3000 рублей, и повысят им, ну вы поверьте, это копейки. Эти люди возьмут эти деньги и побегут в магазин, и будут покупать прежде всего отечественную продукцию. По сравнению с государственными инвестициями и государственными корпорациями, просто мизер, что они могут добавить к инфляции. Мы им не додаем в 10 раз больше.
И вот рассуждение о слове «популизм» доктора филологических наук профессора Михаила Горбаневского.
Слово довольно занятное, несмотря на свои очень древние корни, уходит оно аж в латынь, потому что, придя к нам из французского языка, где оно звучало как «популизм», оно образовано от латинского «populus», что значит «народ». Так вот, несмотря на свою такую седую древность, слово «популизм» для русского политического языка все-таки достаточно новое. Вошло оно в практику у нас в конце 80-х, начале 90-х годов. Я могу прочитать такую цитату из популярной, но не популистской газеты «Аргументы и факты» 91-го года. «Из командно-административной системы мы прямиком шагнули в систему безответственного популизма. Обещали поднять пенсии, зарплаты, стипендии, а денег в казне не оказалось». Прекрасный словарь, к которому я нередко обращаюсь, когда приходится мне комментировать какую-то новую сравнительно лексику, которая называется «Толковый словарь русского языка конца 20 века. Языковые изменения». Он вышел в Санкт-Петербурге. Автор его – ученый из Института лингвистических исследований. Он дает такое определение слова «популизм». «Политическая тактика уступок, необоснованных обещаний и тому подобного с целью манипуляции общественным мнением, голосами избирателей и так далее». Я, в общем, согласен с нашими питерскими коллегами, но я бы сказал, что популизм это не только политическая тактика, это все-таки еще и стиль риторики, который апеллирует к широким народным массам. Суть-то его достаточно проста. Правящая элита не заботится об интересах простого человека, так как она заинтересована только в своих благах.
Но делает вид при этом, что заботится.
Да, те люди, которых мы называем популистами, себя представляют защитниками или отдельных регионов, или каких-то отдельных социальных групп. Причем в своей риторике они используют, ну, как ученые говорят мудрено, дихотомию, то есть принцип «или-или». И говорят, что вот они выражают интересы большинства населения.
Вы упомянули газету «Аргументы и факты» и сказали, что она популярная. Ведь эти слова очень близки по структуре, и корень у них общий, а значения очень разные.
Так бывает сплошь и рядом. Слово тоже латинское «капус», «голова» может вывести нас на русское «капуста», но одновременно на название «капюшон». Что еще интересное в популизме? У него есть своя терминология. К терминологии популизма филологи относят выражения «прямая демократия», «борьба с коррупцией» и многое другое. Социальные проблемы, считают популисты, имеют очень простые решения. В целом, можно сказать, что популизм – слово с ярко выраженной негативной оценкой. Самое неприятное словосочетание лично для меня – это дешевый популизм.
Подчеркивает Михаил Горбаневский. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Главным событием мая в культурной жизни Мордовии стала открывшаяся в столице региона Саранске выставка кукол. Более 300 своих работ представили на суд публики 65 авторов из 19 районов Мордовии. Организаторы выставки постарались показать удивительный и многообразный кукольный мир. На вернисаже побывал наш корреспондент Игорь Терин.
Только посмотри, сколько здесь всяких кукол!
Да!
Разбивные и резные! Из лоскутков ткани, ой!
Да, и у каждой куклы характер свой!
А кто же их делал?
Мастеровой!
Скоморохи, открывавшие выставку, ради рифма ошиблись. Не один мастеровой, а сразу несколько десятков мастеров являются авторами этих кукол. Мастера как профессионалы, так и любители. Представленные в экспозиции куклы выполнены в разной технике из разных материалов. Тряпичные и соломенные, из кожи и ватина, пролоны и мочала, и даже предназначение у каждой свое. Это и куклы-артисты для выступления со сцены, куклы-обереги и обрядовые, куклы для детей, для заваривания чая. Организатор впервые проходящей в республике выставки, директор Музея мордовской народной культуры Маргарита Сурина.
Куклы, которые делаются, вкладывается много труда, куклы, в которых используются дорогие материалы, куклы, которые действительно являются таким законченным художественным образом. Вот такие куклы сейчас очень популярны и в Москве, в больших городах, делают выставки, их покупают коллекционеры. Я думаю, что со временем и в нашем городе вот такая область и такие салоны кукольные, они появятся.
Увлечение изготовлением кукол идет именно из Москвы. В этом признаются большинство авторов, представляющих свои работы на выставке в Саранске. Ранее в столице Мордовии просто не было совершенно никаких традиций в этом ремесле, если только не считать единичного производства для Республиканского театра кукол. Вот что говорит жительница Саранска Маргарита Седойкина.
Я в 2006 году попала на первую выставку в Москве, салон, международный салон кукол. И можно сказать такое слово, что я это увидела и заболела. В общем, у нас этого здесь такого нету. Я просто там посмотрела, походила, какую-то литературу покупала, которая была вот более мне доступна. А уже все остальное как бы из проб ошибок. Что-то получалось, что-то не получалось. Вот там у меня вон стоит самая первая кукла вон, в красном одежде маленькой модницы. Вот. И потом вот потихонечку, как бы, наверное, как и везде, с опытом, с любовью. Самое главное, конечно, это желание и любовь. И потихоньку вот они как-то зарождались в голове, хотелось что-то сделать больше. И в процессе работы уже что-то больше узнаешь, что-то уже больше умеешь. И это потихонечку начинает развиваться.
Как оказалось, в Мордовии увлечены изготовлением кукол люди разных профессий и разных возрастов. Делают куклы, несмотря на занятость, выкраивая свободные минутки. Совсем не для продажи, а для себя или для подарка друзьям и знакомым.
У меня дефицит времени, что мне вот когда каждая свободная минутка, мне так хочется побыстрее к ним вот и все время что-то выдумать новое. Я по своему характеру, как сказать, созидатель, поэтому мне хочется что-то придумать всегда новое.
Рассказала сельская учительница Татьяна Ковалева. У мастеров любой материал идет в дело. Есть куклы вязаные, тряпичные, бумажные, соломенные, нитяные, поролоновые. А вот тут вот миниатюрные феи и рыцари, созданные из обычной туалетной бумаги и косметических салфеток. На выставку их принесла Аня Гераськина, ученица Саранского кооперативного училища. Все посетители выставки просто в восторге от увиденного. Надо ли говорить, что на вернисаже присутствовали в основном особо женского пола, правда, разных возрастов. Мужчин было мало. Все-таки выставка кукол, а не технических устройств. Ну, какая из кукол тебе больше всего понравилась?
Синенькую, которая в синеньком платье. Вон так.
Я в восторге. У меня дочь его тоже приехали. Они просто восхищены. Мама, если бы мы не приехали, много бы потеряли. Конечно, это очень хорошо. Это очень большая затея. И очень, я не знаю, такого, наверное, еще никогда не было. Я не была. Но я сейчас столько увидела нового, столько приходится. Вот, ну, я под большим впечатлением. И хочется перенять это все.
Открывшаяся в столице Мордовии выставка «Мир кукол» продлится до середины августа. И, как надеются ее организаторы, количество посетителей будет рекордным. Она уже включена в программу туристического маршрута по региону. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Далее в программе «Свобода в полдень» рубрика «Моя неделя». Сегодня у нас в гостях режиссер Валерий Балаян. С ним побеседовала Вероника Баде.
На этой неделе произошло событие для меня такое очень важное. А во вторник в Доме кино была премьера фильма «Список Киселева». Киселев – это действительно один из неизвестных героев Великой Отечественной войны. Это человек, который попал в плен в Белоруссии и потом попал в партизанский отряд. В это время в Белоруссии в лесах скопилось огромное количество бежавших евреев. И они своим пребыванием, видимо, очень сильно мешали партизанскому движению. Дело в том, что я был причастен к созданию этого фильма. Я его начинал. А после этого, после некоторых разногласий с продюсером, мы расстались. И мне было очень интересно, что же получилось в итоге. Действительно, фильм получился очень неплохой, интересный, действительно раскрывающий малоизвестные страницы прошлого, трагические страницы, потому что речь идет о евреях, которых преследовали. Но что мне, в общем, не хватило в этом фильме? Дело в том, что я видел документы, которые, к сожалению, не попали в этот фильм. Донесения руководителей партизанских отрядов, которые шли к руководителю партизанского движения Пономаренко. И там были отчеты о существовавших в этих отрядах партизанских антисемитизме, страшном антисемитизме причем. К сожалению, вот эти моменты совершенно не нашли отражения в фильме, а между тем подвиг этого человека, который согласился выводить огромную группу в 200 с лишним человек евреев за линию фронта, остался, в общем, только часть правды. Настоящая правда заключалась в том, что антисемитизм существовал там и со стороны немцев, конечно, но он существовал и внутри среды партизанских отрядов. Более того, он существует и сейчас. То есть, понимаете, вот эти моменты, которые не изжитые, не выученные уроки, они остались, к сожалению. И мне очень обидно, что в такой действительно прекрасной истории это не нашло отражения. До сих пор по-прежнему во всем виноваты немцы, только они плохие. И вот эти вот, может быть, печальные, может быть, неприятные кому-то страницы, но которые авторам фильма были известны, к сожалению, остались вне фильма. Я выступил об этом в обсуждении фильма и думаю, что вызвал неприязнь у части зала, я это почувствовал, но, тем не менее, я не мог об этом не сказать.
Валерий, а вы сейчас над чем работаете?
Сейчас у меня пока пауза, я закончил только что большой цикл в серии «Планета православия» для российского телевидения. Мой последний фильм был показан, я там сделал 4 фильма об Африке, был показан 17 мая по телеканалу «Россия».
Режиссер Валерий Балаян, гость рубрики «Моя неделя». На этом мы завершаем программу «Свобода в полдень». Продюсер Марк Штильман и ведущий Алексей Кузнецов прощаются с вами и желают вам всего самого доброго. В следующем часе вы услышите сразу две программы. Вначале, в первой половине часа, общественное мнение. Как вы думаете, счастливы ли ваши дети и что, по вашему мнению, им нужно для счастья? 1 июня – Международный день защиты детей. В гостях у «Радио Свобода» социолог Наталья Зоркая и психолог Ольга Маховская. Ведет программу Вероника Баде. А в 13.32 вы услышите передачу «Радиоблог». «Новгородское дело» обсуждается в блогах уже год. Блогеры пытаются поддерживать Антонину Мартынову, которая обвиняется в покушении на собственную дочь. Кирилл Мартынов, муж Антонины, гость программы «Радиоблог». Ведет программу Екатерина Пархоменко и я, Алексей Кузнецов. Оставайтесь на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов в Генеральную прокуратуру как часть планомерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках, и необходимо начать серьезную работу.
Сотрудники Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но...
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.